Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее в нашем эфире. Второй тур президентских выборов в Сербии, триумф сенатора Маккейна и рубрика «События недели. Особый взгляд». Сегодня у нас в гостях протоиерей Иоанн Свиридов. Начинаем с одной из главных тем дня. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. Напомню, в нем участвуют два кандидата. Представитель националистической радикальной партии Томислав Николич и лидер демократов Борис Тадич. Из Белграда рассказывает наш корреспондент Ая Куги.
Второй тур президентских выборов в Сербии проходит спокойно, но кое-где можно заметить больше напряженности, чем в ходе голосования две недели назад. Аналитики эти выборы назвали референдумом, который определит дальнейший путь страны. Нынешний президент Сербии, лидер демократической партии Борис Тадич, главной темой в предвыборной кампании выбрал европейские интеграции. Его соперник, националист Томислав Николич, политический наследник Гаагского заключенного Воислава Шешеля, обещал народу перемены и сильное сербское государство помощью укреплений связи с Россией. Николич даже поставил российский гимн звонком своего мобильного телефона. Считается, что Борис Тадич набрал определенные очки у умеренных националистов, когда недавно в Кремле встретился с Владимиром Путиным. Но затем Томислав Николич также отправился в Москву поздороваться с Дмитрием Медведевым. Так в президентские выборы в Сербии втянута Москва. Вопрос порой ставился так, как будто у Сербии выбор между Евросоюзом и Союзом с Россией. Борьба за новых избирателей перед вторым туром была острой. Борис Тадич, очевидно, пытался привлечь тех граждан из демократического блока, которые, разочарованные ходом реформ, не желают выходить на голосование. Многие из них считают Тадича недостаточно энергичным политиком, допускающим, чтобы в стране все определял его противник, консервативный премьер-министр Воислав Каштуница. Но перед вторым туром выборов Каштуница, коалиционный партнер партии Тадича, отказал ему поддержке, и аналитики опасаются, что вскоре после президентских выборов можно ожидать распад правящей коалиции и внеочередные парламентские выборы. На основе исследований Белградского центра за свободные выборы и демократию, главная линия раздела между двумя кандидатами на пост президента идет по вопросам политики бывшего режима Милошевича, отношению к Евросоюзу и близкому потере Косово. Социолог Сречко Михайлович. Идеологический профиль сторонников Томислава Николича составляет национализм, антиевропейская ориентация, поддержка политики старого режима и, прежде всего, крайне критическое отношение к состоянию общества. Его сторонники – люди из социальных групп, проигравших в переходном периоде. К Тадичу примыкают граждане, которые навсегда отвергли политику Милошевича, опираются на либеральную демократию, на разумное, мягкое решение косовского вопроса. Они критически относятся к состоянию дел Сербии, но оптимистически смотрят на дальнейший путь страны и европейскую ориентацию. Эксперты считают, что прогнозировать исход президентских выборов на этот раз сложно. Но чуть больше шансов у нынешнего президента Бориса Тадича. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас одна из наиболее интересных новостей уикенда. Российские военные приступили к разработке информационного оружия против внешнего врага. Именно об этом заявил на прошедшем два дня назад инфофоруме первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-майор Александр Бурутин. По его мнению, неназванные им противники пытаются разрушить духовные ценности нации, воздействуя на индивидуальное и массовое сознание российских граждан. Москва намерена создать агентство положительного имиджа России, именно так, чтобы формировать более привлекательный образ за ее пределами. Рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Методы информационной войны будут разрабатывать Министерство обороны, ФАПСИ, ФСБ и знаменитое управление РМВД, которое проводит расследование преступлений в сфере высоких информационных технологий. Об этом заявил бывший военный, а ныне научный работник Сергей Гриняев. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя высказывание генерала Бурутина о разработке информационного оружия, отметил, что выработка идеологии – это не дело Генерального штаба Вооруженных сил России.
Компетенция вот этих информационных войнах не распространяется на общероссийские задачи. И вот нам Бурутин делает открытие, что Запад готовится к информационным войнам. Да они же эти информационные войны давным-давно идут.
С другой стороны, Виктор Баранец скептически оценивает эффективность российской пропаганды за рубежом, в том числе и с участием агентства положительного имиджа России. И вот почему.
Как можно создавать положительный имидж? Тезис о том, что Запад пытается размыть наши моральные ценности, это клише, взятое с помойки холодной войны. Ибо, я считаю, не Конгресс Соединенных Штатов Америки, а власти России допускают и пошлость на телевидении. И посмотрите, пожалуйста, телевидение у нас — это сплошной Дом-2. И этот разгул тотальной порнухи в российском интернете. Это управляет все российское правительство. В России есть подконтрольные средства массовой информации, которые, в общем-то, и включены в эту обойму так называемого информационного оружия. Смотрите, вот говорят, Запад на нас нападает, Запад нас пытается долбать, а мы должны идти в контратаку. Вот я, как солдат с информационного фронта, хотел бы задать товарищу Бурутину вопрос. Скажите, пожалуйста, а что у нас, честные выборы? Или что у нас нет тотального нарушения прав человека? Или наши власти не издеваются над пенсионерами? Или в СМИ у нас нет цензуры? Или у нас не нарушается конституция? Или у нас не подконтрольные судебные органы? С каким оружием мне воевать, идти в контратаку на Запад? Да, вы меня спросите, а кто еще крупнокалиберно участвует в информационной войне с Западом, который якобы в кавычках нападает? Но я пока могу назвать только два института. Это канал Russia Today и недавно открытый так называемый Институт демократии. Это мы в информационную атаку, мы пойдем на Западе, мы размещаем свои институты русской демократии. Я просто вот задаюсь как гражданин России себе вопросом, с какими уроками демократии мы будем идти на Запад, если 73% избирателей сейчас хотели, чтобы поучаствовал будущий президент, новый президент, и он отказался от этого. Чему мы будем учить Запад?
Важно отметить, что генерал Александр Бурутин обнародовал идеи создания информационного оружия против внешнего врага на инфофоруме, где присутствовали в качестве партнеров и спонсоров такие зарубежные компании, как Microsoft, IBM, Восточная Европа, Азия и Cisco Systems. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. И, как всегда, в этот час на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека направляет в Москву делегацию для переговоров с Центризбиркомом для обсуждения условий работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. 5 человек погибли в результате стрельбы, открытой в торговом центре в Чикаго. Все жертвы – женщины. Преступник скрылся, ведутся его поиски, мотивы нападения пока неизвестны. В Сербии началось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства баллотируются нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня, 3 февраля, в 14 часов по московскому времени, вы услышите программу «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» народный артист России Сергей Юрский. Ведет программу Владимир Бабурин. Итак, первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа после выпуска новостей. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее на волнах «Радио Свобода» следующие темы. Триумф сенатора Маккейна. Москва пытается вернуть былое величие. Индустрия моды отказывается от моделей. Материалы на эти темы в обзоры американских еженедельников.
Подробные отчеты о ходе первичных выборов в США публикуются в каждом номере ведущих американских журналов. На прошлой неделе главным героем предвыборной гонки стал Джон Маккейн. Прошлым летом из-за недостатка средств на проведение кампании его считали аутсайдером. Но после побед в Нью-Гемпшире и Южной Каролине Маккейн развеял все сомнения в том, что сможет выиграть у своего соперника по партии Митта Ромни. А триумф во Флориде сделал бывшего военного летчика, героя Вьетнамской войны, фаворитом среди соискателей от республиканской партии, пишет Newsweek в статье под заголовком «Мак возвращается». Такому повороту событий способствовали многие обстоятельства. Среди них губительная стратегия еще одного претендента от республиканцев, бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, который не участвовал в борьбе на первых этапах гонки и в результате во Флориде занял только третье место. Кроме того, вероисповедание Митта Ромни, он мормон, смущает некоторых американцев. Помогло Маккейну и то, что он весьма удачно выбирал аудиторию для своих выступлений. Среди слушателей преобладали военные и их семьи. Что касается лагеря демократов, то журнал отмечает уверенную победу Хиллари Клинтон над своим главным соперником Бараком Обама в штате Флорида. Правда, результаты выборов во Флориде не засчитываются, так что их можно считать просто опросом общественного мнения. Они носят чисто символический характер. Тем не менее, в честь бывшей первой леди в Майами был устроен шикарный прием, на котором Хиллари поблагодарила жителей Флориды за радушную встречу.
Политика Кремля становится более изощренной. Под таким заголовком журнал Newsweek публикует статью о переменах в тактике распространения российского влияния на зарубежные страны. Москва стремится вернуть былое влияние на международной арене, пишет еженедельник. Но старые методы, например, отключение газа, прекращение снабжения нефтью, а также введение торгового эмбарго, действуют только в ущерб самой России. В Грузии и на Украине недавно переизбрали лидеров, враждебных Кремлю. Даже Белоруссия в ответ на давление Москвы повернулась в сторону Европы. Сейчас создается впечатление, что Путин намерен демонстрировать силу более утонченными способами. На прошлой неделе он посетил Болгарию и подписал соглашение о строительстве крупного газопровода, который пройдет на Балканы и в Италию. Сербия также решила присоединиться к проекту, поскольку ей необходима поддержка Москвы по косовской проблеме. Несмотря на призывы Запада, официально Белград ни за что не согласится на отделение края. Что касается Болгарии, то она попадает в зависимость от российской газовой трубы. Кроме того, Москва установила дружеские отношения с такими странами, как Венесуэла, Иран и Сирия. Преемник Путина Дмитрий Медведев заявляет о необходимости интеграции в мировое сообщество. Но важно определить, какого свойства будет эта интеграция. Если она подразумевает давление и диктат, то стоит подумать о правомерности употребления этого термина.
На прошлой неделе, когда мировые банки от Бомбея до Уолл-стрит лихорадило, мало кому было известно имя 30-летнего мелкого служащего банка Société Générale, чья афера закончилась потерей 7 с лишним миллиардов долларов. Теперь имя Жерома Кервьеля широко известно в финансовых и политических кругах, пишет «Тайм» в статье под заголовком «Пока на биржах царил хаос». Политический скандал вокруг крупнейшего в банковской истории мошенничества только разгорается. Президент Франции Николя Саркози был просто взбешен, когда выяснилось, что ему не доложили вовремя о махинации крупнейшего масштаба. Узнав о беспрецедентном мошенничестве, руководство банка еще 3 дня не объявляло о случившемся. По мнению «Тайм», такое промедление могло усугубить обвал на мировых рынках.
Те, кого интересует индустрия моды, утверждают, что последняя тенденция использовать для рекламы одежды обыкновенных прохожих на улицах свидетельствует об изменении вкусов обывателей. Все устали от тощих невыразительных моделей на подиуме и в модных журналах. Бесконечные истории о том, как перед показом манекенщицы неделями питаются одной водой с лимонным соком и курят до полусмерти, стали вызывать у людей неприязнь. Недавно в Нью-Йорке уже прошел альтернативный показ одежды, в котором участвовали не профессиональные модели, а обычные люди, чей облик привычен для жителей городов. Накануне открывающейся в Нью-Йорке недели моды «Осень-2008» зрители, возможно, ожидают сюрпризы. Например, девушки, одетые в майки с изображением эстрадных звезд и залатанные джинсы. Главное, девушки должны обладать собственным стилем, вне зависимости от того, что на них надето – собственная потертая одежда или вещи из коллекции «От кутюр», пишет Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень», и мы переходим к рубрике «События недели. Особый взгляд». Сегодня события минувшей недели прокомментирует протоиерей Иоанн Свиридов, главный редактор православного радио «София». Отец Иоанн, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для начала я познакомлю вас и слушателей с событиями, которые мы на этой неделе считаем наиболее важными. Президент США Джордж Буш выступил с последним, как считается, посланием к Конгрессу. В нем, в частности, он признал факт замедления роста американской экономики. 2 февраля, день начала агитации за кандидатов в президенты России, кандидат в президенты Дмитрий Медведев отказался от участия в предвыборных дебатах в теле- и радиоэфире. Наблюдатели от ОБСЕ настаивают на том, что для организации полноценного мониторинга выборов им необходимо присутствовать в России около месяца, а не 3 дня, которые выделил миссии Центр избирком. Михаил Ходорковский объявил голодовку в поддержку бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. В Сербии сегодня проходит 2-й тур президентских выборов. Международная организация Human Rights Watch выпустила новый доклад о положении с правами человека в мире по итогам 2007 года. Составители отчета упрекают США и Европу в растущей терпимости к нарушениям прав человека в странах с авторитарным правлением, в тех странах, которые лишь называют себя демократическими. Такова наша версия главных событий недели. Отец Иоанн, ваша точка зрения, какое из событий этих или, может быть, других вам представляется наиболее важным?
Ну, конечно, я могу только одной фразой сказать, преемнику стесняться нечего. Другие новости говорят сами за себя. Но я хотел бы дополнить события недели еще, на мой взгляд, важными вещами. Не потому, что я говорю все с церковных позиций, но 28 января умер архиепископ Латский Христодул на 70-м году жизни. 31-го его хоронили. В последний путь его провожала 300-тысячная толпа народа, то есть греков. Мы знаем, что греческая Латская церковь самая большая по численности, процентном отношении христиан. Но дело в том, что архиепископ Христодул известен как человек, который способствовал внутреннему обновлению церкви с ростом ее общественной роли. Что замечательно, его попечение распространялось на малых сих, вот то, что должна заниматься церковь, пострадавших от насилия, гонимых, подчас презираемых, изгоев, наркоманов, больных СПИДом. При нем Элладская церковь открыла невиданную сеть приютов для сирот, беженцев и бомжей, как у нас бы сказали. Там и гораздо меньше, но тем не менее такая забота там была. И я не сомневаюсь, что долг печалования, знаете, это исторический долг печалования патриарха там в Москве или в Константинополе, сейчас как-то совсем забыт. Я думаю, что он выступил бы в поддержку или, по крайней мере, в защиту, или, по крайней мере, с какой-то миссией по отношению к Василию Алексаняну.
Да, вполне возможно, что это бы и случилось. А история сама с Василием Алексаняном, с голодовкой Ходорковского, как бы вы ее прокомментировали?
Ну, дело в том, что я, как сторонник, прежде всего, противник всяких жестоких мер в пенитенциарных структурах, они у нас жестоки. Мне кажется, что это просто чудовищно и бесчеловечно. И поэтому как-то, я не знаю, должно быть первым лицом государства, ну, просто немножко стыдно за такую жестокую позицию.
Возможно, вы, как представитель православной церкви, скажете несколько слов и по поводу выборов в Сербии, ведь понятно, что от того, кто победит, многое будет зависеть и в дальнейшем образе жизни страны, и не только страны, но и, наверное, всей Центральной Европы.
Ну, выборы в Сербии, как и праймериз в США, для меня все же остаются интересными темами, но в Сербии я все-таки считаю, что должен победить, конечно, сторонник вступления в Евросоюз и, по крайней мере, не националист, поскольку национализм в современном виде в Сербии, он имеет довольно страшный след. В этой связи я могу просто напомнить, как все-таки свой национализм отмечают в Германии, потому что 75 лет прошло с того времени, как Гитлер пришел к власти. И это событие, опять-таки, очень, так сказать, взволновало и опять возбудило вот этот дух покаяния и раскаяния во всей Германии. там даже собираются строить два памятника об убитых нацистами цыганах и геях. Это, ну, все-таки событие. Вот этот непрерывный поток, как бы, плача по содеянным грехам оставляет такой значительный след в германском сознании, что не присутствует ни в Сербии, ни в России.
Вообще позиция Германии и германского народа в этом смысле мне представляется едва ли не наиболее перспективной и прогрессивной для, с точки зрения развития вообще всего мира, так если можно сказать.
Ну да, ну в общем-то, ну, Германия становится таким сердцем Европы, где и совесть, с одной стороны, как-то пылает, и экономика развивается.
Мне представляется еще довольно важным доклад организации Human Rights Watch по поводу доклада о положении прав человека в мире. Вот растущая терпимость к нарушениям прав человека в странах с авторитарным правлением. Именно это главный упрек со стороны организации в адрес, в частности, США и Европы. Это достаточно серьезный поворот дела в таком традиционном подходе к правам человека, вам не кажется?
Вы знаете, да, эта традиция продолжается все-таки со времен Советского Союза, с признания коммунистической власти, потому что лучше как бы дружить с врагом, чем, так сказать, с ним воевать, тем более если он размахивает ядерной дубинкой. Здесь тоже в этом видится вот эта вот политкорректность, которое, понятие которого не очень люблю. То есть, ну, в общем, мы понимаем, что там что-то происходит не так, но все-таки надо, так сказать, с уважением относиться. И даже я думаю, что, ну, несмотря на позицию ОБСЕ о том, что к нам могут приехать только на 3 дня, кажется, если я не ошибаюсь, да, они не делают такой расширенный мониторинг и предвыборной кампании, и при том, в общем, они нарвались на, собственно, обвинение в том, что они превышают свои собственные полномочия. Поэтому это выглядит довольно странно. Определение, мне кажется, правильное. Но есть, опять-таки, Германия, есть президент, вернее, канцлер Меркель, которая ведет, ну, в общем, не совсем такую же позицию, как позицию, допустим, Саркози или Джорджа Буша, который смотрит реалистически на события в России и высказывается довольно смело.
Большое спасибо. Отец Иоанн Свиридов, главный редактор православного радио «София», сегодня прокомментировал события уходящей недели. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Далее в нашем эфире Валентин Юдашкин рекламирует новую военную форму, Дэмиан Херст готовится ко дню святого Валентина и как состоялся тайный брак Джули Кристи. Напомню, что сегодня, в воскресенье, в 18 часов после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у Виктора Шендеровича эксперт Центра Карнеги Лилия Шевцова. Мы продолжаем воскресную передачу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут и далее на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Ингушетии ограничена зона контртеррористической операции, объявленной на части территории республики 25 января. По решению оперативного штаба режим контртеррористической операции сохраняется на нескольких улицах Назрани, передает РИА Новости. Сохраняется запрет на организацию и участие в массовых мероприятиях. В Чечне в перестрелке с боевиками убиты 2 милиционера, еще 1 ранен. Столкновение произошло в субботу в Веденском районе республики. Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека направляет в Москву делегацию для переговоров с Центризбиркомом для обсуждения условий работы наблюдателей ОБСЕ на выборах президента России. 5 человек погибли в результате стрельбы, открытой в торговом центре в Чикаго. Все жертвы – женщины. Преступник скрылся, ведутся его поиски. Мотивы нападения пока неизвестны. В городе Ахмадабад на западе Индии рухнуло 4-этажное здание гостиницы. Погибли не менее 12 человек, более 10 ранены. В столице Шри-Ланки, Коломбо, на главном железнодорожном вокзале произошел взрыв. По данным полиции, ранено не менее 30 человек. Несколькими часами ранее в результате взрыва гранаты в зоопарке Коломбо ранения получили 8 человек. Власть обвиняют в организации терактов тамильских сепаратистов. В Сербии началось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства баллотируется нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. Египет закрыл утром в воскресенье границу с сектором Газа. Пограничники позволили собравшимся с египетской стороны границы жителям Газа вернуться в сектор, после чего полностью перекрыли движение через границу. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики объявил о начале новой операции против боевиков Аль-Каиды на севере страны.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» на волнах Радио Свобода и предлагаем вашему вниманию рубрику «Гламорама». Валентин Юдашкин рекламирует новую военную форму, тайный брак Джули Кристи и Дэмин Хёрст готовится ко дню Святого Валентина. Слово Софьи Корниенко.
Президенту Владимиру Путину на этой неделе было представлено 80 образцов новой формы для российских военных, которые теперь будут одеваться от Юдашкина. Модельер попытался отобразить в своей коллекции милитари настроение современности. В результате получился постмодернистский компот из советской, нацистской и гусарской киноэстетики. Так, форма у моряков опять стала белой, как в советском кино, а у летчиков опять синей. Снова появилась советская каракулевая зимняя шапка с козырьком. Генералов снова нарядили в фуражки Жукова и золотое шитье. Зато верхняя генеральская сухопутная одежда уловимо похожа на пальто, в котором снялся в кинофильме «17 мгновений весны» самый высокопоставленный функционер национал-социалистической партии Мартин Борман, а офицерское демисезонное пальто на то, которое носил в этом же фильме генерал Карл Вольф, пишет газета «Коммерсант».
Валентин Юдашкин отметил, что новая форма должна быть не только удобной для мужчин и женщин, но и привлекательной для молодежи. Модельер похвастался, что в производстве коллекции были использованы новейшие наномембранотехнологии трехслойного склеивания ткани, то есть от российских военных теперь будут отталкиваться инфракрасные лучи. Мы должны были показать нашей работой возрастающую мощь нашего государства, и мне кажется, нам это удалось, сказал Юдашкин прессе и признался, что когда сам в молодости служил в топографических войсках, то очень страдал от отсутствия стиля и спасался только тем, что ушивал брюки, начесывал шинель и вязал аксельбанты из веревок. Последний раз коллекция российской военной формы обновлялась в 1994 году.
Мы все в одежду одну одеты, не видим матери и жены. Мы обтекаемы, как торпеды, и как ракеты устремлены.
К Валентинову дню самый дорогой из ныне живущих художников Дэмиен Хёрст, музыкант Бона и Сотбис запланировали грандиозные благотворительные торги под названием «The Red Auction» – «Красный аукцион». Хёрст продает на аукционе 7 своих произведений, все красного цвета, в том числе аптечку с таблетками от СПИДа за 7 миллионов долларов. Последнее время Хёрст, по-видимому, решил переквалифицироваться из высокооплачиваемого хулигана в супермена. Ранее любители природы всячески клеймили Хёрста за то, что он использовал в своих инсталляциях расчлененных коров и заспиртованных акул. На днях британская газета «Телеграф» назвала его эко-героем после того, как художник распорядился выложить крышу своей мастерской в Глостершире панелями для сбора солнечной энергии. Теперь за художника порадуются не только экологи. На организованном им аукционе за 72 лота планируется выручить 29 миллионов долларов и направить эти средства в африканские фонды борьбы со СПИДом.
Другой скандально известный скульптор, американец Дэниел Эдвардс, вместо материальной поддержки решил оказать смертным мира сего поддержку духовную. Для всех, кто преклоняется перед телеведущей Опри Уинфри, он отлил ее фигуру из бронзы. Теперь у этих молящихся есть свой идол, пишет газета Chicago Sun-Times. Его работа под названием «Саркофаг Опры» представляет собой огромный гроб с изображением то ли ранней египетской богини, то ли палеолитической Венеры с лицом Опры на крышке, женщины с полной грудью и широкими материнскими бедрами. Художник пародирует идею восприятия Опры как материнской фигуры, в то время как на самом деле у нее никогда не было детей, а с избыточным весом ей удалось кое-как справиться лишь в последние годы. Поговаривают, что Опра собирается в большую политику. По расово-половому признаку она составила бы достойную конкуренцию Хиллари Клинтон с сенатором Обамой вместе взятым.
Актриса Джули Кристи, известная российскому зрителю прежде всего как Лара в «Докторе Живаго» Дэвида Лина, тайно вышла замуж в Индии. Ее избранником стал журналист Данкан Кэмпбелл, с которым актриса прожила уже 28 лет. По словам брата актрисы, ее близкие поставлены в известность о бракосочетании лишь постфактум и очень удивлены. Мало того, что Кристи уже 66 лет, так она еще и много раз публично отвергала брак как институт, предназначенный, по ее мнению, только для верующих. Теперь, помимо роли жены, Кристи придется привыкать и к другой роли, которую она много лет избегала – роли кинозвезды.
I'd like to make love, and I'd like you to go.
She was 18, and she said, "Do you think it'd be fun if we got married?"
На днях она вошла в список номинанток на премию «Оскар» за фильм «Вдали от нее». В нем речь идет о, на первый взгляд, счастливой супружеской паре, чье счастье оказывается поверхностным, как только у жены проявляется синдром Альцгеймера. За этот же фильм Кристи признали лучшей актрисой члены гильдии актеров экрана на церемонии 27 января, которая в этом году прошла особенно помпезно из-за отмены «Золотого глобуса» и неопределенности вокруг церемонии вручения «Оскаров» в феврале. Впервые слава пришла Кристи в середине 60-х, когда она получила «Оскара» за главную роль в фильме Джона Шлезингера «Дорогая». Однако в 70-е Кристи бежала от славы, предпочтя ей спокойную жизнь на своей ферме в Уэльсе. Славу актриса сравнивает с жевательной резинкой, застрявшей в волосах. От участия в фильме «Вдали от нее» она также поначалу несколько раз отказывалась.
Рубрику «Гламорама» представила Софья Корниенко.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию исторический календарь.
3 февраля 1547 года, в день свадьбы Ивана Грозного, впервые в анналах российской истории упоминается имя Алексея Адашева. В этот день при царе он исполнял должность ложничего имовника, то есть стелил брачную постель государя и сопровождал царя в баню. После московских пожаров 1547 года и убийства восставшим народом дяди Грозного, князя Юрия Глинского, Иван, не расположенный к боярам, приблизил к себе Адашева и священника Сильвестра, славившихся умом и честностью. А внутри государственных делах Адашева князь Курбский писал: «Был он общей вещи зело полезен». Грозный доверял Адашеву и важнейшие дипломатические переговоры, но после смерти царицы Анастасии царь Иван, охваченный мнительностью, перестал доверять прежним советникам. Адашев был сослан в Дербт взять под стражу и через 2 месяца скончался от горячки.
Четвертого февраля 1765 года в Венецианском театре Сан-Сальваторе прошла премьера комедии Карло Гальдони «Веер» в окончательной сценической версии. Пьеса имела большой успех, но не с первой попытки. Она была задумана еще в бытность Гальдони в Париже драматургом итальянской комедии, где актеры разыгрывали импровизированные спектакли. Гальдони тогда захотелось создать новый комедийный жанр с длинными, хорошо продуманными сценами, требующими многократных репетиций с декорациями. Комедия «Веер» состояла из многих остроумных сцен. Женский веер давал начало пьесе, заканчивал ее и создавал интригу. Но парижский вариант пьесы провалился, и Гальдони, прежде чем отправить комедию в Италию, переделал ее. В XIX веке наравне с «Трактирщицей» «Веер» был среди популярнейших комедий Гальдони.
5 февраля 1944 года родился певец и клавишник группы «Blood, Sweat and Tears» Эл Купер.
Sometimes in winter, I give. gaze into the streets and walk through snow and city sleep behind your moon. Sometimes in winter, forgotten memories remember you behind the trees with leaves that cry. The window once awaited for you, laughing slightly you would run. Trees alone would shield us in the meadow, making love in the evening sun.
Now you're 6 февраля 1606 года польский король Сигизмунд III вручил инструкции послам, сопровождавшим Марину Мнишек, в Москву, где ее ожидал уже коронованный Лжедмитрий. Неожиданное появление самозванца и его обещание разбудили намерения Сигизмунда о войне со Швецией за возвращение своему роду шведской короны. В инструкции послам излагались фантастические планы короля о разделе Московии и использовании ее территории для войны против Швеции. По успешному окончанию войны Польша предполагала заключить наступательный и оборонительный союз с Москвой. Однако большинство шляхты не разделяло королевских мечтаний, а самозванец, надев московскую корону, не торопился отдать королю русские земли. Через 11 месяцев авантюра Лжедмитрия закончилась его убийством.
7 февраля 1831 года в Петербургском Большом театре прошла премьера пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Газета «Северная пчела» восхищалась. Пламенное желание просвещенной публики и всех друзей русской литературы исполнилось. Комедия «Горе от ума» будет играна вполне. Как отмечал цензор Александр Никитинга, на представлениях все места всегда бывают заняты, и уже в 2 часа накануне представления нельзя достать билета. Он же записал чье-то мнение о том, что в пьесе осталось одно только горе. Столь искажена она роковым ножом бенкендорфовской литературной управы.
Восьмого февраля 1796 года родился поэт Иван Мятлев. Аристократ и богач, покровитель искусств и камергер, он поддерживал связи с Пушкиным, Жуковским, Лермонтовым, Крыловым. Мятлев прославился юмористическими стихами, написанными макароническим языком, то есть на смеси русского, французского и немецкого. Успехом пользовались 3 тома его «Сенсации и замечаний госпожи Курдюковой за границей» «Дан а летранже», где высмеивалось русское воспитание и предрассудки. Перу Мятлева принадлежали и серьезные стихи, например, «Элегия «Русский снег» в Париже». «Здорово, русский снег, здорово, спасибо, что ты здесь напал, как будто бы родное слово ты сердцу русскому сказал. Но ты растаешь и с зарею, тебе не устоять никак. Нет, не житье нам здесь с тобою, житье на родине, земляк».
9 февраля 1919 года состоялся первый европейский коммерческий авиаполет. Самолет совершил рейс в оба конца между Парижем и Лондоном. Лайнер стартовал в Англии в 12:20 дня и спустя 3.5 часа приземлился в аэропорту неподалеку от Версаля. Скорость полета составляла 97 миль в час. По словам французского пилота, трудности были только на пути из Парижа в Лондон, сильные северные ветры, но пассажиры, проводившие время за курением и игрой в бридж, ничего не заметили.
Исторический календарь подготовил петербургский историк Леонид Гиржуй. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень», и сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Утром в воскресенье Египет закрыл границу с сектором Газа. Пограничники позволили собравшимся с египетской стороны границы жителям Газы вернуться в сектор, после чего полностью перекрыли движение. В Сербии началось голосование во втором туре президентских выборов. На пост главы государства баллотируются нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. 5 человек погибли в результате стрельбы, открытой в торговом центре в Чикаго. Все жертвы – женщины. Преступник скрылся, ведутся его поиски. Мотивы нападения пока неизвестны. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и далее предлагаем вашему вниманию рубрику «Ключевое слово».
Ключевое слово этой недели – «безобразие». Его во вторник в программе «Радио Свобода. Время гостей» произнесли сначала Михаил Касьянов, а затем позвонившая в прямой эфир радиослушательница, бывший председатель правительства и несостоявшийся кандидат в президенты, осудил то, что иностранные наблюдатели приедут в Россию лишь за несколько дней до президентских выборов.
Главные стандарты демократических выборов уже нарушены. Приглашение не было направлено заблаговременно, так как это требует обязательства Российской Федерации. Наблюдатели от ОБСЕ должны прибыть в страну для мониторинга за выборами не позднее, чем за 6 недель. Важный этап начала избирательной кампании, выдвижение и регистрация кандидатов специально был закрыт от глаз сторонних наблюдателей. Это вообще просто издевательство с надрывным смыслом. Это для того, чтобы они успели одну ночь переночевать в гостинице и найти место своей работы. Власть хочет, чтобы авторитет наблюдателя был использован ею для какой-то легитимации происходящего безобразия в нашей стране.
Михаил Михайлович, сейчас слово «безобразие» можно истолковать как «безобраза справедливости и отсутствие порядочности и нравственности в нашей власти».
Но правомерны ли такие построения с позиции лингвистики? Вот у слова «благообразие» прозрачная этимология – «благой», то есть «хороший образ». А «безобразие» – неужто это и в самом деле отсутствие какого-то образа? И какого? Об этом спросим у доцента кафедры общего языкознания Московского педагогического университета Андрея Григорьева.
Если мы обратимся к этимологии слова «образ», то исторически в русском языке слово «образ» происходит от глаголов «разить» или «резать», то есть рвать, ломать, нарушать. Исторический образ – это нечто, получившее определенный облик или вид. То есть речь идет о внешнем виде сущности. Допустим, если мы смотримся в зеркало, что мы там увидим? Внешний вид, внешний облик. Это в древнейший период еще до принятия христианства. А когда славяне принимают христианство, слово «образ» свое значение не изменяет, поскольку является соответствием греческих слов со значением «нрав», «характер», «пример», «образец», «способ поведения». То есть акцент здесь смещается с внешних свойств предмета на внутренние. Показательным является здесь анализ выражения по образу и подобию. Человек создан по образу и подобию Божию. Что это значит? Не по внешнему же виду, ведь Бога никто нигде никогда не видел, как нам Библия рассказывает. Значит, здесь имеется в виду внутренние свойства, качества Бога, положительные качества, которые должен усвоить человек.
Вообще какая-то абстракция, образ, как абстракция, как совокупность значений.
Да, совокупность качеств, да. И в XIX веке два значения у слова «безобразие», они ярко выделяются, без образа. То есть это, с одной стороны, недостаточное красота и уродство, а с другой стороны, несоблюдение долга, приличия и порядка. Сейчас же все-таки более употребляется у слова «безобразие» второй смысл, именно нравственный, именно внутренний смысл. А в XIX веке эти значения еще были более-менее равноправными.
Безобразие встречается уже в древнейших памятниках русской письменности. При этом оно, по всей видимости, образовалось не от образа, а просто было поморфемно переведено с греческого, говорит доктор филологических наук Михаил Горбаневский.
Оно являлось словообразовательной калькой, то есть дословным переводом по кусочкам слова «асхемосине», где «а» означало «не» или «без», «схема» означало «вид», «образ», «форма», а «сине» это флексия «ие». Можно предположить, что значение слова развивалось следующим образом. Бесформенность поначалу, далее уродство, и далее непристойное поведение.
Такова долгая и сложная история такого привычного нам безобразия. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и предлагаем вашему вниманию репортаж из Томска. Практику депутатского расследования намерены вернуть в жизнь депутаты Госдумы Томской области. На заседании Думы законодатели приняли соответствующий проект закона. Поводом для возобновления депутатских комиссий послужило громкое дело об убийстве предпринимателя Игоря Вахненко в стенах отдела по борьбе с экономической преступностью. Подробности в репортаже нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Проект закона о депутатском расследовании в Томской области вынес на Думу депутат Владимир Долгих. Он считает, что сегодня закон о статусе депутата несовершенен, и законодатели не имеют достаточно прав, чтобы представлять интересы граждан.
Депутаты раньше огромные права имели. Мы даже прокурора согласовывали. Сейчас всего нас лишили. Судей согласовывали. Оставили только мировых судей. Понимаете? Вот эти надо права отобрали хоть как бы чуть-чуть. Вот такими путями пойдем.
Проект назрел, в частности, и потому, что депутатам не удалось создать комиссию по расследованию убийства предпринимателя Игоря Вахненко. Напомню, осенью прошлого года в кабинете одного из начальников отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Томской области погиб бизнесмен. Известно, что накануне Игоря Вахненко увезли на допрос, после которого живым его уже никто не видел. В ходе следствия выяснилось, что милиционеры выбросили тело предпринимателя из окна четвертого этажа и закопали в лесу в 10 километрах от Томска. Выводы судмедэкспертов до сих пор неизвестны. В интересах следствия прокуратура информацию не разглашает. Депутаты могли бы выяснить подробности, запросить документы и попытаться понять, как такое вообще произошло в Томске, говорит спикер Думы Борис Мальцев.
Мы имеем право контролировать. Но как контролировать? Один из механизмов – это депутатское расследование. Это по таким вот делам, скажем, как Вахненко, конечно, должны были по-хорошему создать группу и провести депутатское расследование.
Большинство томских парламентариев проект закона о депутатском расследовании поддерживают. Чингис Акатаев, депутат Госдумы Томской области.
У нас большинство населения, оно оказывается не то, что даже в информационном вакууме, да, оно оказывается в вакууме решения каких-то своих насущных проблем. Потому что, условно говоря, к тому или иному чиновнику, я не говорю о всех, есть ряд чиновников, которые решают ключевые вопросы, и к ним, как бы, условно говоря, никогда не попадешь. И с этой точки зрения, наверное, вот я просто по себе сужу, что последние инстанции, куда очень много народу приходит, это депутаты.
Инициатор законопроекта Владимир Долгих не исключает, что правоохранительным органам новые полномочия депутатов не понравятся.
Сейчас вот закон этот мы вносим, и там вот особенно вот отзывы получили, и самое интересное, вот знаете, вот мне поразил отзыв прокуратуры, вот вы не имеете то право. Мы и написали, что мы не имеем права, но они тем не менее массово мафином написали, чтобы это уже показывает отношение вот этих органов к нашему проекту. И плюс еще на коррупциогенность. Вот там есть замечание.
Владимир Долгих добавляет, если бы делом убитого бизнесмена Игоря Вахненко депутаты занялись с самого начала, то могли бы не только обнародовать подробности преступления, но и поставить перед руководством Томской области и Министерством внутренних дел вопрос о кадровой политике в местном УВД. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Далее в программе «Свобода в полдень» следует рубрика «Моя неделя». В ней известные общественные деятели рассказывают о том, чем им запомнились минувшие 7 дней. Моя коллега Вероника Баде побеседовала с режиссером студии анимационного кино «Пилот» Еленой Черновой.
Были очень интересные события. Вот наш проект «Гора самоцветов», там вот 5 фильмов были номинированы, и получил «Золотого орла». «Гора самоцветов» – экранизация сказок народов России. Сейчас уже больше 40 серий сделано. Что такое серия? Это просто авторское кино, сказка, да? Перед каждым фильмом такое вступление, пластилиновая заставка. Вот сейчас по Первому каналу начали показывать по воскресеньям. Вот у меня тоже была премьера нового фильма в это воскресенье, вот прошлое. Так что, знаете, как-то все так вроде бы плотно идет. И меня и моих товарищей наградили, и студию.
Ну что ж, я вас поздравляю, это очень приятно. А какой фильм у вас вышел? Расскажите о нем.
Ну вот новые фильмы «Заяц-слуга» кукольный. Поскольку проект «Гора самоцветов» — это экранизация сказок народов России, а Россия — многонациональная страна, вот мне было припоручено сделать сказку татарскую. Я очень сильно волновалась, потому что татар очень много, и я с ними дружу и их люблю. Но, как выяснилось, чтобы сделать все достаточно правдоподобно, нужно много чего узнать. Мне пришлось погрузиться в интернет и в книги, пообщаться с носителями культуры. «Заяц-слуга» — это такое, знаете, нравоучительная сказка про то, что не надо жадничать, а помогать в трудную минуту. Там есть такой Хаким и Фатима. Это такие архетипы, как у нас Иван да Мария. Вот они попали в сложную ситуацию, потеряли дом. Но Хаким оказался настоящим мужчиной. Я просто его полюбила в процессе фильма, потому что он не только восстановил дом, который сгорел, да, но он еще отстоял свою честь и не дал своей жене грустить. Сценаристом был Александр Татарский, он, к сожалению, умер. Ну, мы работали вместе с Назаровым, художником-постановщиком был Валя Телегин, так что команда была очень сильная. А что особенно интересно, я пробовала разных-разных очень хороших актеров на озвучание этой сказки, и все было хорошо, но вот что-то не то, понимаете, потому что, оказывается, у татарского языка очень интересная мелодика и произношение. И поэтому случилось чудо. Я через певицу Эльмиру Галееву, у нее есть друзья в Казани из Казанского драматического театра, и там они прочитали сценарий, полюбили его, сами промеж себя сделали кастинг и позвали меня на запись. То есть, в принципе, я приехала, уже были готовы актеры, и мы записали с ними реплики. Это татары, самые настоящие носители языка, и там действительно получилось очень интересные, они такие у них, знаете, обороты речевые, которые придумать невозможно, даже если ты очень опытный писатель диалогов, все равно лучше правды ничего не бывает.
Лена, а над чем сейчас вы работаете?
Сейчас у меня вот две работы слились в одну. Одна очень серьезная заканчивается работа. Это пилот-ролик «Полному метру», который Александр Михайлович хотел осуществить под названием «Сумасшедшие волосы». Это мощная работа, она сейчас заканчивается. А другая, такая же мощная, начинается еще одна сказка из цикла «Горы самоцветов» по сказке, солдатской сказке Саши Черного «Антошина беда». Я ее очень-очень давно хотела экранизировать, вот просто меня пронзила эта сказка. Но вот когда я приступила к работе, сценарной, вообще постановочной, там оказалось очень много тонких моментов, потому что там служат в армии не только солдаты, но и их ангелы-хранители. Вот, с одной стороны, это такая бытовая ситуация, с другой стороны, надо быть предельно корректным и внимательным к этим. Вот так.
Гость рубрики «Моя неделя» – режиссер студии анимационного кино «Пилот» Елена Чернова. И на этом мы завершаем программу «Свобода в полдень». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов желают вам всего самого доброго. Ну а далее на волнах «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Какие экономические ожидания возлагают россияне на будущего президента России? В гостях у «Радио Свобода» Марина Красильникова, руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра, и писатель-публицист Юрий Болдырев. А в 13.32 после выпуска новостей программа «Радиоблог». У нас в гостях Елена Калужская, журналист и блогер. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Обстановка в Ингушетии остается напряженной. Есть пострадавшие, получившие тяжелые огнестрельные ранения.
Тервьер обвиняется по четырем различным статьям, в том числе злоупотребление доверием и мошенничество.
Не разрешается видеться, общаться, связываться ни с кем, кроме родителей по отношению к
нему. Украина не нуждается ни в каких теневых посредниках при заключении контрактов. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.